Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 22 октября. Сегодняшняя программа вот о чем. Украина на третьем месте в мире по смертности от коронавируса. Россия вторая. Почему так? Пробраться через станицу. Сколько луганчан сегодня проходит КПВВ вопреки особому режиму? Совет национальной безопасности и обороны Украины опубликовал словарь с названиями, терминами и словосочетаниями, с помощью которых, цитата, российские спецслужбы пытаются легитимизировать псевдогосударственное образование на востоке Украины, попытку аннексии Крыма и продвигают российские пропагандистские стратегии. Напротив каждого термина или фразы, используемой российскими СМИ или политиками и пророссийскими в Украине, СНБО разместил варианты того, как с его точки зрения следует говорить и писать, чтобы выразить украинское видение агрессии России на Донбассе и в Крыму. Кроме уже привычных на Украине, в Донбассе, в глоссарии есть закон об особом статусе Донбасса, национальные батальоны, русский мир. Всего 63 термина и словосочетания. Чем опасно говорить на Украине, в Донбассе и Прибалтике? Когда российские СМИ и политики начали использовать подобные слова и словосочетания? И осознают ли на Западе, что Россия тонко ими манипулирует, используя конкретные слова для описания войны на Донбассе? Об этом мы поговорим сегодня в студии. Через несколько минут с нашими гостями. Ими будут главред издания Texty.org.ua Роман Кульчинский и эксперт по кризисным коммуникациям, главоправления Института информационной безопасности Артем Беденко. Друзья, наш номер 0800-300-403. Ждем ваших звонков, тем более, что они бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а пока слушаем новости, передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Незаконные вооруженные формирования на Донбассе 4 раза обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Луганского, Південного и Крымского. Сегодня российские гибридные формирования 3 раза открывали огонь, пострадал украинский военный. Обстрелы фиксировали в районе Золотого 4, Катериновки и Красногоровки. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах Григоровки, Лозового и Старомихайловки, в группировке ЛНР ВСУ обвинили в обстрелах Сокольников. Львовский горсовет единогласно проголосовал против передачи России останков советского разведчика Николая Кузнецова. Он похоронен во Львове на Холме Славы. По словам мэра Львова Андрея Садового, пока граждане Украины, находящиеся в заключении на неподконтрольных территориях и в России, не вернутся домой, решение о перезахоронении не будет иметь поддержки во Львовском горсовете. Напомню, что история с передачей останков агента НКВД Николая Кузнецова продолжается с 2000 года. Тогда ветераны Екатеринбурга обратились с такой просьбой к Львовскому горсовету. 23 785 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Это наибольшее количество с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. А в Донецкой области, в частности, 1178 человек заболели ковидом, 94 человека умерло от осложнений болезни. На Луганщине 603 новых случая заражения, 14 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 155 человек заболели, 41 умер от осложнений. Болезни. В Ордо 1047 заболевших и 92 умерших. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вузам и другим учреждениям образования рекомендуют перейти на дистанционную форму обучения. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет. По его словам, министерство рекомендует вести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября. Шкарлет отметил, что решение по обучению в школах со следующей недели будет приниматься в каждом отдельном регионе с учетом эпидемической ситуации. Он также призвал всех педагогов, студентов и их родителей вакцинироваться, чтобы защитить себя от риска заболевания COVID-19. В Мариуполе центр массовой вакцинации против ковид переезжает из отделения Укрпочты на железнодорожный вокзал. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Центр вакцинации будет размещаться в здании ЖД вокзала на 3-м этаже в зале ожиданий. График работы ежедневно с 10 до 16 часов. Другие центры продолжают работать без изменений. Третий центр вакцинации населения от COVID начал работу в Славянске, сообщает пресс-служба Горсовета. Он создан на базе Центра детского и юношеского творчества по улице Центральная, 39. Центр вакцинации будет работать с 9 до 16 часов без выходных. Прививку здесь может получить каждый желающий в возрасте от 16 лет. При себе достаточно иметь документ, удостоверяющий личность и идентификационный код. Напомню, что сделать прививку в Славянске можно также в центрах массовой вакцинации, в Центральной библиотеке и в Центральном отделении Укрпо. В Славянске открыли движение по мосту через реку Казенный Торец после 3,5 месяцев ремонта. Мост соединяет Славянск с пригородом и Краматорском. В начале марта в покрытии моста образовались сквозные провалы, из-за чего движение через него было перекрыто. Все это время жители были вынуждены ездить в объезд. Власти Славянска не смогли оперативно организовать ремонт моста из-за политического кризиса в Горсовете. В итоге деньги на ремонт переправы выделили из бюджета Донецкой области. Согласно изначальному проекту, стоимость работ составляла более 30 миллионов гривен. Ремонт стартовал в конце июня. По данным главы обладминистрации Павла Кириленко, общая стоимость ремонта составила почти 47 миллионов гривен. Третий отбор претендентов на получение льготных ипотечных кредитов для переселенцев состоялся сегодня в Киеве. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации. Уже завтра, 23 октября, можно будет снова подать заявление об участии в следующем розыгрыше. 21 июля, напомню, Госфонд содействия молодежному жилищному строительству определил первых победителей программы льготных ипотечных кредитов по 3% для переселенцев. Программа реализуется за счет немецкого государственного банка развития. Из 150 победителей второго отбора по программе «Льготные ипотеки» для переселенцев деньги получили или находятся в процессе получения только 53 семьи. Процедура осуществляется путем случайного выбора с помощью генератора случайных чисел. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 23 октября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью от 6 до 11, тепла днем до плюс 17. В воскресенье, 24 августа, в регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью от 3 до 5, днем воздух прогреется до плюс 11.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы... меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую слушателей Громадского. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы будем говорить в студии, обсудим свежий словарь или глоссарий, который опубликовал Совет национальной безопасности и обороны, о том, как не стоит говорить о войне на Донбассе, аннексии Крыма, и как стоит об этом говорить. Кроме уже привычных на Украине в Донбассе, в этом глоссарии есть... закон об особом статусе Донбасса, национальные батальоны, русский мир. Всего 63 термина и словосочетания. Вот полный список этих слов, используемых российскими СМИ и политиками, и предлагаемыми Советом национальной безопасности и обороны, вы можете найти в описании к этому видео, если смотрите нас на украинском канале «Радио Свобода» в YouTube. Так вот, в студии мы поговорим о том, чем опасно говорить на Украине, в Донбассе и Прибалтике, когда российские СМИ и политики начали использовать подобные слова и словосочетания, и осознают ли на Западе, что Россия тонко ими манипулирует, используя вот такие вот конкретные слова для описания, в частности, войны на Донбассе. Звоните, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800-300-403. Вот конкретно по пунктам мы будем перечислять все вот эти вот слова, которые, на которые обратил внимание Совет национальной безопасности и обороны. Вот ждем вашей реакции, с вашей точки зрения, действительно ли они вредят украинскому видению войны на Донбассе и аннексии Крыма.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
2 недели, как оккупированная территория Луганской области опять изолирована от свободной части страны. Группировка ЛНР перешла на такой же режим, как и ДНР. Впускать и выпускать людей только по разрешению так называемого штаба. Это сделали под предлогом вспышки COVID-19. С украинской стороны, напомню, все пункты пропуска открыты, как в Луганской, так и в Донецкой области. Моя коллега из телепроекта «Донбасс Реалии» Ольга Теребинская вчера и сегодня работает на КПВВ «Станица Луганская». Расспросим ее, как там обстоят дела. Она с нами на телефонной связи. Оля, здравствуй.
Алло, да, слышно меня?
Слышим тебя прекрасно, Оля. Расскажи, пожалуйста, ну вот ты там находишься, да, уже 2 дня в станице Луганской, вот рядом с этим КПВВ. Как изменилась вот ситуация в станице после введения новых правил группировкой ЛНР? Есть ли те люди, которым все же удается пересечь линию соприкосновения?
Да, здесь станица действительно, это был единственный такой нормальный, как бы работающий переход за время всего карантина, но когда его заблокировали, вот нам пограничники рассказывали, что буквально на следующий же день там уменьшилось количество людей в 10 раз. И как бы оккупационные власти в Луганске, они объясняют это тем, что вот вспышка в Украине ковида, хотя даже если смотреть по их якобы официальным данным, то смертность там за линией разграничения, она в разы выше, чем на подконтрольной части той же Луганской области. И раньше это КПВВ можно было пересекать раз в месяц людям, а теперь только по спискам, и там есть 5 причин. Списки эти формирует какая-то там рабочая группа при так называемом Минздраве ЛНР. Причины там, сейчас скажу, лечение, реабилитация, учеба, уход за родственниками и похороны близких. И мы встретили, правда, только одного мальчика, который подавался туда, в этот так называемый Минздрав. Он сказал, что достаточно быстро получил разрешение. Он ехал в Украину на подконтрольную территорию Украины на учебу. Эти ограничения, они предварительно как бы на месяц заявляли, то есть получается до 10 или 11 ноября, но я думаю, что, скорее всего, их продлят. Что еще рассказать? А, да, то, что те, которые проходят в одну или в другую сторону на КПВВ, и у них прописка с другой стороны, то они как бы рискуют не попасть назад, но у всех есть там важные причины, они идут. Мы там, например, встретили женщину, которая делала операцию на неподконтрольной части, и она переходила как бы КПВВ туда, на неподконтрольную часть, чтобы получить укол, который в станице Луганской сделать не могли. И она не знала, пустят, не пустят. У нее были только документы из той больницы. Но судя по тому, что мы там как бы 3 часа простояли и назад ее не развернули, то у нее все получилось.
Оля, а вот касательно людей, которые пересекают эту линию соприкосновения, несмотря на вот эту вот блокаду, да, со стороны группировки ЛНР, а вот есть люди, которые едут, ну, уколоться признанной вакциной Всемирной организации здравоохранения, которая вот предлагает, насколько я понимаю, на всех украинских пунктах пропуска, и что-то рассказывает про ситуацию с ковидом вот в Луганске, неподконтрольной части Луганской области, что там происходит с этим?
Смотри, по поводу вакцины, это сейчас большая проблема, потому что как бы для боевиков это не причина дать разрешение на въезд. Особенно, ну, то есть, если это там вторая доза, есть люди, которые прям не хотят говорить, что они ездили на подконтрольную часть, колоться не спутником. Мы вот разговаривали с врачом в амбулатории, она рассказывает, что ей очень часто сейчас звонят оттуда из неподконтрольной части и спрашивают, что им делать, как бы вторую дозу получить, и ответа на самом деле у них просто нет. Что говорят по поводу ковида? Да, люди, которые оттуда шли, с оккупированной части, они не особо там разговорчивые. То есть на вопросы еще о том, как они получали разрешение, они отвечали, то про ковид, ну, не то чтобы не хотели, а очень так, знаешь, аккуратно отвечали. То есть не говорили, что, мол, у нас все там нормально, потому что, ну, по телевизору, по их телевидению, как по боевиков, они сами говорят о высоком уровне смертности. Но они все же пытались сказать что-то вроде, ну, в Луганске все плохо, но сейчас же там везде все плохо. Или, ну, мы сами не знаем, но ходят слухи, что да, больницы переполнены. Хотя вот неделю назад я разговаривала с человеком из Луганска, и он рассказывал страшные вещи, что у них там даже на похоронных бюро висят объявления, что хоронят в рассрочку и в долг. На КПВ мы как раз встретили мужчину, который еще в августе поехал на похороны отца, но тогда как бы ситуация была другая, и расспросить у него про вот эти объявления и похоронные бюро мы не смогли. Ну и еще да, про женщину последнее, что про ковид я узнала, это она поехала туда на плановую операцию, на неподконтрольную часть, но ее развернули, потому что больницы сейчас занимаются только ковидными пациентами, и плановые операции отменили.
Спасибо, Оля, вот большое. Ждем твоего репортажа для телепроекта «Донбасс Реалии» из станицы Луганской о том, как изменилась, ну, вот, работа этого КПВВ после того, как группировка ЛНР перекрыла его. Вот от себя добавлю, что многие правозащитники отмечают, что не зря вот группировка ЛНР именно сейчас перекрыла единственный работающий пункт пропуска станица Луганская. А связано это, может быть, с тем, что объединились группировки ЛНР и ДНР, то есть исчез так называемая таможня, граница. И, естественно, появился риск того, что люди с неподконтрольной части Донецкой области через неподконтрольную часть Луганской области будут ехать массово в свободную часть Украины либо к родственникам, либо для того, чтобы обналичить вот свои пенсионные карточки, либо для того, чтобы получить укол вакциной от ковида, признанной Всемирной организацией здравоохранения. С нами на прямой телефонной связи была моя коллега Ольга Тербинская.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми, Вместе с радио «Донбасс Реалии».
Я удивляюсь этим людям, говорит 80-летняя пенсионерка, о тех, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса. Другие же, наоборот, боятся, что от вакцины им будет хуже. В Украине 8 из 10 умерших от коронавируса люди старше 60 лет, сообщает Минздраве. 98% из них были не вакцинированы. Юлия Жукова поинтересовалась, каковы аргументы старших украинцев, тех, кто привился, и тех, кто этого избегает.
Реанимация львовской больницы. Десятки человек в критическом состоянии. Врачи говорят, многим из них могла бы в свое время помочь вакцинация. Но среди тяжелых пациентов ни одного нет с прививкой.
Пациенты, которые вакциновані, они хворіють. Так, они могут заразиться, они могут захворіти. Но перебіг хвороби у пацієнта вакцинованого и перебіг захворювання у пацієнта, який є невакцинований, це є дві величезні різниці. І, на жаль, пацієнти, які є невакциновані, є в групі ризику летальних наслідків. Тобто вони помирають.
И пока одни буквально задыхаются в реанимации, другие категорически не хотят прививаться. Алле Ивановне 75. По возрасту она в группе риска, но при этом, несмотря на пандемию, пенсионерка активно посещает общественные места и вакцину от коронавируса делать не собирается.
Вы смеетесь, чтобы я прививалась. Жизнь прожила и прививаться под старостью. Да, о чем вы говорите?
Ее главные аргументы такие.
Это жижа. Из одной бочки. А вы привиты?
А эта женщина боится прививаться уже по другой причине. Из-за хронических проблем со здоровьем.
Ну, я не знаю, моя сонечка. Ну, я рисковать не буду. Я не буду. Я ж скажу, что я так задыхаюсь. Это великий риск. Зробить и умерти зачем?
При этом именно людям с хроническими заболеваниями Всемирная организация здравоохранения в первую очередь рекомендует прививаться, ведь у них выше риск получить осложнение от коронавирусной инфекции и попасть в реанимацию. В украинском Минздраве уверяют, не может быть противопоказаний ко всем трем вакцинам, которые сейчас используются в Украине. Иммунолог Федор Лапи утверждает, большое влияние в вопросе вакцинирования пенсионеров оказывает церковь. В Украине ярым противником прививок от ковида является лишь московский патриархат.
Люди старшего возраста склонны слушать своего пастыря, слушать своего наставника церкви. Но если священник не говорит, а говорит, что это геноцид, это чипирование, понятно, что, скорее всего, вот эта группа риска, которая входит в эту церковь, не будет привита.
По данным Минздрава, одной дозой привиты только 23% украинцев старше 60 лет. Это около 2 миллионов человек. Полностью вакцинированы еще меньше. Но пенсионеры, которые сделали прививку, теперь настоятельно агитируют и своих сверстников.
Да столько людей умирает. Жалко. Понимаете? И я удивляюсь людям, которые не вакцинируются. Я удивляюсь. Мне 79 лет, понимаете? Я решила и всем советую, вакцинируйте.
Просят вакцинироваться украинцев и львовские врачи, ведь здесь, в реанимации, каждый день кто-то из пациентов умирает от осложнений коронавирусной инфекции.
А какова причина вспышки COVID-19 и недоверия к вакцинации в России? Эта страна по состоянию на сегодня, 22 октября, вторая в мире по смертности. Украина сразу следом третья, а первая – США. Уже несколько дней подряд в России от COVID-19 умирают более 1000 человек в сутки. Телеканал «Настоящее время» спросил в эфире врача-иммунолога Николая Крючкова и социолога Левада-центра Степана Гончарова, в чем особенности российской ситуации, что, по их мнению, должна сделать российская власть.
Ну, смотрите, первое, нужно открыть статистику, да, которая закрыта в России для служебного пользования относительно хода вакцинационной кампании. Понедельная статистика, сколько провакцинировали, какими вакцинами, да, какие у провакцинированных потом наблюдались нежелательные явления, серьезные нежелательные явления, не дай бог, смертельные исходы. Да, я понимаю, что для, может быть, многих людей это не так интересно, они не будут залезать в таблички, но они прислушиваются к лидерам мнений, в том числе антиваксерам, да, которые постоянно утверждают, что раз этих данных в России нет, значит, все скрывается, и там какая-то страшная вакцина, и со страшными последствиями. Да. Второй момент. Необходимо поднять стоимость выплат в случае наблюдения, в случае появления серьезных нежелательных явлений у вакцинированных, любой вакцины, которая здесь зарегистрирована, с нынешних 30 тысяч до какой-то приемлемой рублей, до какой-то приемлемой суммы. 30 тысяч в случае смерти от государства и 700 тысяч в случае, если вы купите страховой полис, это неприемлемо, с моей точки зрения. Цена человеческой жизни слишком занижена. На все радикальные заявления, да, любые, о том, что это не работает, или приводит к многочисленным смертям, или приводит к генной модификации людей, всегда нужно прямо на эфире требовать предоставления каких-то доказательств, ссылка на исследование.
Мы можем сказать, что, в общем, число тех, кто категорически против вакцинации, кто не готов, в принципе, этим заниматься, она, эта доля составляет где-то 50-55% россиян, и она не меняется на протяжении всех наших исследований с 2020 года, когда мы начинали задавать этот вопрос. Я думаю, что, во-первых, тут велика роль тех мер, которые государство предпринимает, и тех, которые не предпринимает. Мы видели, что государство стремится ограничить распространение коронавируса уже в периоды, наверное, такой пиковые, потому что все, что происходит между вот этими волнами, в общем, достаточно расслабленная ситуация. Мы видим, что периодически наши государственные деятели утверждают, что коронавирус взят под контроль, вся ситуация взята под контроль, что мы лучше, чем справляемся, чем западные страны и так далее. И вот такая двойственность и непоследовательность риторики и предпринимаемых мер, мне кажется, вызывает в обществе достаточно высокое недоверие. Мы видим, что в России российские вакцины зачастую ставятся на первое место, и, в общем, об этом все говорят, что вот «Спутник» — это надежная вакцина, а зарубежные мы не допускаем, потому что они не прошли должную сертификацию. Россияне также видят, что и ситуация наоборот в западных странах, что российские вакцины не допущены в ВОЗ и так далее. Для многих это показатель того, что ведется какая-то конкурентная борьба между фармацевтическими компаниями, производителями, и это не имеет отношения к истинной полезности и правильности процедуры.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, в студии мы поговорим о том, как Россия воюет с Украиной словами. Совет национальной безопасности и обороны Украины опубликовал словарь с названиями, терминами и словосочетаниями, с помощью которых, цитата, российские спецслужбы пытаются легитимизировать псевдогосударственное образование на востоке Украины, попытку аннексии Крыма и продвигают российские пропагандистские стратегии. Напротив каждого термина или фразы, используемой российскими СМИ или политиками и пророссийскими в Украине, СНБО разместил варианты того, как с его точки зрения следует говорить и писать, чтобы выразить украинское видение агрессии России на Донбассе и в Крыму. Кроме уже привычных в украинском обществе, на Украине, в Донбассе, в глоссарии есть закон об особом статусе Донбасса, национальные батальоны, русский мир. Всего 63 термина и словосочетания. Чем опасно говорить на Украине, в Донбассе и Прибалтике? Когда российские СМИ начали использовать подобные слова и словосочетания? Не осознают ли на Западе, что Россия тонко ими манипулирует, используя конкретные слова для описания войны на Донбассе и аннексии Крыма? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами главный редактор интернет-издания «Тексты.орг.ua» Роман Кульчинский. Роман, добрый вечер. Не слышит меня пока что Роман, мы пытаемся с ним восстановить связь. Также с нами Артем Беденко, эксперт по кризисным коммуникациям, глава правления Института информационной безопасности. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте.
К нашим слушателям обращусь. Друзья, ну вот важное ваше мнение, как людей, наверное, заинтересованных в освещении, в преодолении войны на Донбассе. Вот с вашей точки зрения, оправдано ли вообще существование такого словаря? Нужен ли он вообще? Вот мы будем зачитывать конкретные слова и что предлагается СНБО. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Артем, давайте первый вопрос вам задам. У вас есть замечания к этому словарю? Вот почему-то не сомневаюсь, что вы с ним ознакомились, как бывший госсекретарь Министерства информационной политики Украины.
Конечно же, в первый день, да еще даже когда был анонс Совета национальной безопасности и обороны, что они такой словарь презентуют, я с ним ознакомился, изучил, каких-то особых замечаний к самому словарю у меня нету, но таких критичных. Есть замечания, ну, такого системного характера, даже не замечания, а... Когда я изучал, меня, я вот чувствовал, что-то беспокоит. Я пытался разобраться, что же меня беспокоит. Я разобрался. Беспокоит то, что, ну, сегодня на дворе 2021 год, на самом деле еще 2015-16 годах были созданы подобные и глоссарии, и инструментарии. Например, Институт массовой информации выпускал специальный пассивный для журналистов, как называть, как трактовать. И это первый момент. То есть это уже существует определенная наработанная база, и создавать и пиарить что-то новое, ну, выглядит немного устаревшим. А второй момент, ну, это однозначно не уровень Совета национальной безопасности и обороны, это уровень какого-то отдела в научно-исследовательском институте. Институт стратегических исследований нам делал подобную аналитику снова же и в 2015-16-17 годах, прекрасно, мы по ней работали. И сейчас в 2021 году говорит, что это некий там прорыв и достойный анализа, но немного не уровень, скажу так. Но само по себе явление неплохое, потому что, конечно же, его создали, в нем четко написано в релизе, что его создали для органов местного самоуправления, для чиновников. То есть, да, действительно есть проблема, чиновники не до конца понимают, как называть, что говорить, и для них, наверное, такой глоссарий – это хорошо, хотя я бы предлагал все-таки делать не глоссарий, а скорее обучение и тренинги.
Артем, а вы вот говорите о том, что получали определенную аналитику от Национального института стратегических исследований, а вот что было в этой аналитике? То есть просто анализировали, какие слова, термины используются вот в российских средствах массовой информации, в выступлениях политиков, или анализировалось больше? Когда появились вот эти вот слова? Кто их придумал, вот эти вот слова?
Ну, смотрите, Национальный институт стратегических исследований – это такая серьезная научная установа, и они в еженедельном режиме предоставляли ведомствам, и предоставляют сегодня, я уверен, достаточно глубокий анализ по разным направлениям. Но мы получали от них по нашему направлению. Это и информационные угрозы, и кибервойна, и хакерские атаки, и использование языка вражды, и угрозы свободе слова. То есть это были тематические аналитические обзоры, достаточно глубокие, то есть не поверхностный мониторинг СМИ, а именно глубокая аналитика. И мы в своей работе и по тому времени многие министерства использовали эти исследования. Я так понимаю, где-то приблизительно такую же аналитику сегодня делает Совет национальной безопасности. Ну, из того публичного, что я видел.
Артем, давайте начнем сначала, вот с самого. Я уверен, что очень многие наши слушатели-зрители, которые живут на неподконтрольной части Донбасса, на свободной Украине, используют эти слова в бытовой речи, на Украине говорят, ну, особенно те, которые живут вот за линией соприкосновения, оказались в оккупации. В Донбассе, возможно, очень многие жители Донецка, Луганска, Макеевки, Горловки используют это словосочетание. Ближнее зарубежье так тоже, ну вот, часто говорят. СНБО не рекомендует использовать эти слова, а вот рекомендует использовать в Украине, на Донбассе, вместо ближнего зарубежья, постсоветское пространство, или вот такой термин, как «новая восточная Европа». Почему это плохо? Почему опасно использовать вот такие вот слова? Почему, ну, почему СНБО против этого?
Ну, не только СНБО, в принципе, разум, здравая логика подсказывает, что это должно быть все-таки соответствовать определенным ценностям и интересам. Есть два ответа на этот вопрос. Первый – научный. Есть такая наука семиотика, которая изучает формирование языков, изучает формирование человечества, исходя из языка, на котором люди говорят. И вот эта наука показывает, что тот язык, те словосочетания, те междометия, те слова, которые мы используем, они очень сильно влияют на наше восприятие мира. То есть мы то, что мы говорим. И второй ответ – это идеологический. То есть если мы двигаемся дальше, мы понимаем, что язык можно использовать в идеологической борьбе, можно людей с помощью языка угнетать, можно на них давить, можно ими манипулировать. И, понимая эти два момента, мы видим, что именно этим и занимается страна-агрессор, Россия, которая оккупировала временно часть территорий украинских и работает с населением и на тех территориях, и на территориях, которые являются свободными украинскими, работает с населением, используя именно мыслеформы, используя язык. И вот эти вот предлоги в «на», простейшие слова страны Балтии, Прибалтика, Молдова, Молдавия, это все является, ну, скажем так, имперским языком, которым они насаждают свои ценности. Естественно, что независимое государство, Украина, страны Балтии, Грузия пытаются со своей стороны противостоять этому, создавая, восстанавливая часто свои языковые формы, которые, ну, исторически правильные. То есть, если исторически правильно в Украине, то, наверное, так и правильно.
Но с точки зрения многих, наверное, и в Украине, и в Российской Федерации, да вообще же это российская норма российского языка, насколько я понимаю, русского языка в России, вот говорить на Украине, а в Украине там считается говорить неправильно, неграмотно, собственно говоря.
Но эта норма создавалась в 17-18 столетиях, мы же должны понять. То есть она...
Как раз тогда, когда и формировалась Российская империя.
Собственно, да, она нарушает логику русского, эта норма нарушает логику русского языка, когда в стране говорится в стране, и на острове говорится на острове. Поэтому, когда говорят на Украине и ссылаются при этом на что-то, что там писал условно Тарас Шевченко в 19-м, следуя уже по навязанным определенным стандартам, то это совсем не аргумент, это наоборот, это некое исключение, объяснения которому нет.
А давайте четко скажем, ну вот вы говорите, когда человек что-то говорит, это определяет то, кем он является. Ну вот если человек говорит на Украине, живя в Украине, чем он является, вот что он принимает, этот человек?
В конкретном субъективном случае это ничего не означает. У меня достаточно много друзей, патриотов Украины, которые на автомате говорят на Украине. Или, например, говорят украинский. Я их автоматически поправляю украинский. Это просто, ну, привычка, это образование. Они выросли в этом. Гораздо хуже, когда медиа, когда лидеры общественного мнения используют эту словоформу, используют ее постоянно, используют ее часто в целях унизить Украину и, понятное дело, навязывают ее новому поколению, молодежи, и делая тем самым это движение бесконечным. То есть поколение за поколением говорит на Украине, что неправильно, что унижает, применьшает Украину. А мы же сегодня хотим, чтобы Украина все-таки, ну, действительно, украинцы себя чувствовали самостоятельными, без комплекса меньшевартости, чтобы украинцы самостоятельно, ни от кого не зависят, строили свое государство. Это значит, что мы должны и язык строить такой, какой он должен быть правильный. В том числе, я очень люблю использовать эту форму, украинский русский язык. Русский же не является собственностью Российской Федерации.
То есть вот эти вот словоформы, о которых мы сейчас говорим на Украине, в Донбассе, это русский язык, а вот есть украинский русский язык определенный, который стоит использовать.
Существует английский, британский английский, американский английский. Более того, повторюсь, на Украине это не норма русского языка, это норма пропаганды российской, потому что русский язык, его нормы, говорят, что когда мы говорим о стране, мы говорим в конкретной стране. Когда мы говорим об острове, мы говорим на острове. Все. И почему Украина вдруг стала исключением в каком-то там 17-м столетии или, ну, наверное, позже, 18-м, это достаточно странная для меня история и идея. Кроме как пропаганды, объясните, можно.
Я напомню, с нами Артем Беденко, глава Института информационной безопасности. Наш номер 0800-300-403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Вы только что говорили, что дозвонился слушатель, но не дождался. Перезвоните, пожалуйста, дадим вам сразу слово. Обращаюсь к Роману Кульчинскому, главному редактору интернет-издания Text.org.ua. Господин Кульчинский, ну вот вы не первый день в медиа, да, не первый день работаете журналистом и главным редактором. А вот вы, когда... Я знаю, что тексты сейчас делают, обзоры, вот пропаганды с оккупированных территорий. А вот до войны России с Украиной использовались вот такие вот словоформы подобные, на которые сейчас обратил внимание СНБО? Может быть, это вот просто свойство русского языка, или это действительно целенаправленные слова, словосочетания, термины, разработанные сейчас в Кремле, ну, для того, чтобы перевернуть вот смысл в этой войне?
Я згоден з попереднім спікером про те, що мова визначає, як те, що ви говорите, визначає те, як ви бачите ситуацію. Ну, ми всі знаємо, в Біблії сказано, спочатку було слово, так? Конфуцій, китайський мислитель, казав, правильне управління визначається з правильних термінів. І тому дуже важливо дійсно, як і що ми називаємо. Ну, Росія – це завжди велика імперська країна, так? І вона завжди нав'язує свій імперський наратив. Так само, як і Британія, велика країна. Так само, як і Британія, це велика країна, яка теж нав'язувала свій англомовний британський наратив. І в англомовному світі там постійні війни в Індії, в інших країнах про те, що саме використовувала ту мову, яка проти мене, ну, наприклад, Індія, да, були великі дискусії щодо міста Бомбея. Да. Це англійська назва, і досить категорично не приймали це, тому що це вважали імперською назвою. Це нормальний процес націй, які звільнюються з-під колоніального гніту. Я десь мені попадалося дослідження, оскільки ми займаємося дезінформацією, хтось із дослідників так цікаву штуку помітив, хто досліджував Росію, що до в певний час в Російській Федерації в їхніх медіа вживалося слово «в Україні», нормально, як ми кажемо. І коли, лише коли почала агресивна риторика, коли вони вирішили, що вони будуть воювати з Україною, вони почали знецінювати Україну і почали говорити на Україні. Тобто применшувати статус України – це навіть вже і не держава. Чому вони це роблять? Вони постійно розказують, що України як такої немає, української нації немає, української держави немає. Це якийсь відірваний кусок Росії, який знаходиться під зовнішнім управлінням. І відповідно вони, не визнають, що це Україна, вони не кажуть «в Україні», а кажуть «на Україні», бо якби позначають, применшуючи статус, кажучи, що це частина якоїсь іншої території, наприклад, ну, з їхньої точки зору Росії.
Интересно, потому что к другим постсоветским республикам, вот Российская Федерация такого не использует, да, не говорят на Молдове, на Белоруссии, на Грузии, а вот почему-то к Украине именно такое особое внимание, Роман?
Ну, тут у нас же с ними дуже складні стосунки, тому що можна сказати, що частину російської культури творили українці. Наприклад, Петро І, який модернізатор Російської імперії, він реформував російську церкву, і реформи ці робили вихідці з України, бо, зокрема, там, зокрема, вихідці Києво-Могилянської академії. Це один момент, ми дуже тісно переплетені. Да, ми православна країна, вони православна країна, ми їм колись допомагали. І вони ж вважають, що в Київ мать городів руських, що їхня держава народилася в Україні, хоча ми вважаємо, що це зовсім не так. Тому для них це принципово важливо саме робити наголоси, що Україна – це частина Росії. Ну, на Грузії сказати, воно не звучить на Грузію, да, якось Грузія і Росія – це два різних абсолютно етноса. А в Україні, одна Україна, їм чомусь так звичніше. Ну, це наші здогадки, що в них там в голові, це фокус-групи ми не можемо, на жаль, провести.
Давайте слушателя послушаем. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны. Обращаюсь к слушателю. Добрый вечер. Вы откуда?
Я Анатолий с Макеевки. Я слушаю Артем Беденко. Он больше смахивает на агента влияния России. Он пытается все это, как это, загладить, эту тему, на Украине, в Украине. И второй еще вопрос.
Так, давайте вы аргументируете, вот почему агент влияния, давай, ну, вы говорите, что загладить, немножко вот разверните свою мысль.
Ну, потому что это важный вопрос, а он считает, что это не важный вопрос, это не компетенция НБУ и все такое. Это как раз очень важный вопрос. И второй вопрос. Почему применяется официально слово «аннексия» вместо «оккупации»?
А в чем проблема со словом «аннексия»?
Ну, аннексия – это не оккупация. Это как бы тихий захват, или как это можно назвать. А сейчас по факту все-таки оккупация. Я живу на оккупированной территории.
Скажите, а вот ну, мы сейчас прокомментируем ваши вопросы, а вот там, на оккупированной территории, ну вот вы какими пользуетесь терминами, люди вокруг? Вот говорят «на Украине», говорят «в Донбассе» или нет?
Да, и говорят и «на Украине», но объявления вешают везде «в Украине». Ага. Вот объявления для переводчиков «в Украине» пишут.
А до войны говорили «на Украине» и «в Донбассе», вот вы не помните?
Помню, говорили «на Украине».
На Украине. Хорошо, спасибо большое. Ну вот, Артему Беденко переадресую вопрос касательно аннексии Крыма. Действительно, вот, кстати, в этом глоссарии есть такая новелла. Там не аннексия, а попытка аннексии. Вот предлагает СНБО такой термин использовать. Ну вот, действительно, с вашей точки зрения, уместно ли, Артем, говорить аннексия, попытка аннексии вместо оккупации, как предлагает наш слушатель?
Смотрите, немножко разное. Я сначала отвечу на какую-то критику, потому что я однозначно считаю это очень важными моментами, и я об этом говорил. Я всего лишь сказал, что это не работа РНБО писать глоссарии, а это работа аналитических таких структур типа НИС. Да. По поводу аннексии и оккупации. Это два разных термина. Аннексия – это юридический термин, который означает присоединение официальное. Именно поэтому Крым временно аннексирован, потому что Россия официально его присоединила к своей территории. а части Донецкой и Луганской области временно оккупированы, потому что туда зашли террористические войска, туда зашли захватчики, и они с помощью российских войск влияют на эти территории и не дают влиять Украине. Это абсолютно два разных термина. В глоссарии используется какой момент? Очень часто наши медиа, да и многие в Украине, говорят оккупация как свершившееся дело. Или аннексия, как свершившееся дело. Между тем, в международном праве и во всех документах, которые приняты на уровне ООН, других организаций по проблематике российско-украинской войны, используется временно оккупированное и временно аннексированное, либо попытка аннексии. То есть как незавершенные действия, это означает, что Украина все это вернет, и это не является юридически свершившимся фактом. Поэтому в данном случае Совет национальной безопасности просто подтвердил те словосочетания, которые используются в международном праве. То есть МЗС, Министерство иностранных дел, постоянно использует именно попытка аннексии, попытка оккупации, временно оккупированная.
Артем, как считаете, вот этот вот глоссарий, вот эти вот термины, предложенные СНБО, они должны быть, ну, в будущем как-то легитимизированы? Я имею в виду, что вводить какие-то, ну, не знаю, ограничения, санкции к чиновникам, к СМИ, к политикам, которые используют, ну, вот фразы «воссоединение Крыма», «русская весна в Крыму», «вежливые люди», «крымский мост», «конфликт Киева с Донецкой и Луганской областями» или ДНР и ЛНР. Это нужно как-то наказывать, карать с вашей точки зрения, или просто нужно рассказывать людям, ну, аудитории, что это все значит, что это российский нарратив?
Там есть слова-словосочетания разного порядка. То есть, на самом деле, законодательство сегодня предусматривает ответственность административную и криминальную по ряду нарушений именно публичных в отношении территорий. То есть, публичное непризнание оккупации, публичное непризнание попытки аннексии Крыма, это, ну, это карается сегодня по законодательству. И оно существует, и, наверное, больше вводить какую-то ответственность не нужно. Если же говорить о других примерах, например, там, Прибалтика, Балтийские страны, тут однозначно бессмысленно наказывать это. Ну, во-первых, очень многие люди это говорят, тут надо проводить обучение. То есть нужно постоянно говорить, в первую очередь, начинать с чиновников, вот правильно, что РНБО это запустило для чиновников, с политиков, потому что они являются лидерами мнения, они говорят в телевизоре, в радио, в прессе, в интернете, то есть они должны начать правильно использовать эти слова. Уже потом за ними потянутся люди.
Вопрос Роману Кульчинскому. Роман, а с вашей точки зрения, вот эти вот все фразы, термины, словосочетания, они звучат вот за украинско-российской границей, то есть оттуда или в Украине тоже используют их определенные СМИ, определенные лидеры общественного мнения, определенные политики?
Ну, дивіться, тут різна ситуація, тому що якщо слово влучне, то його будуть використовувати і в Україні, навіть противники Росії будуть використовувати в Україні. Наприклад, тут, ну, РНБО каже називати бійців російських гібридних сил бойовиками або найманцями. Мені здається, що це неправильно, тому що вони і не бойовики, і не найманці, вони представники російських окупаційних сил. Да? Але це дуже легко сказати. Ви ж не будете писати статті «Учасники російських регулярних з'єднань, підпорядкованих Міністерством оборони РФ та іншим силовим відомствам РФ». Набагато простіше написати «бойовик», да? Але в слові «бойовик» вже закладений зміст, наче це якийсь там повстанець, який воює проти України, коли насправді це боєць російської армії. Тут, ну, мова – це складна ситуація, ну, складна. Іноді люди вживаються через помилку, іноді через звичку, а є, звичайно, є певні медіа, певні політики, які цілеспрямовано, мабуть, в них є там такі самі глосарі тільки з іншої сторони, ну, вони його вивчили на пам'ять, вони, і вони його штампують, значить, пробують нав'язати пробують нав'язати мову, ту, яка вигідна Росії. А дуже важливо в цьому глосарі складний, там 50 з чимось слів.
63.
Тут 63. Важливо, хто воює. От BBC використовує термін «ребел», повстанці. Які вони повстанці? Це представники російських гібридних військ. Росія наняла, Росія поставляє, Росія ними керує, іноді росіяни теж як солдати воюють. Оце тут в таких маленьких словах, мені здається, ну, так, Попри все те, в словах, які часто вживаються, є велике значення, хто як вживає. Тут дуже уважно треба, тому що в прагненні спростити і прагнення якось точніше передати, чи щоб читачу було зрозуміліше, чи слухачу. Іноді навіть українські медіа, українські політики, нормальні проукраїнські люди вживають не ті слова, які підігрують російській дезінформації. Тобто дезінформація настільки нав'язала свій наратив, що вже нормально сказати на якогось бойовика, на представника російських гібридних сил в Донбасі, назвати його бойовиком чи там терористом, чи сепаром. Коли насправді він сепаром ніяким не є, він боєць російських гібридної армії.
Роман, а вот вы сами коснулись вопроса зарубежных СМИ, а вот там осознают вот эту вот проблему, что нет никакого народа Донбасса, ополчения Донбасса, нет никакого в Донбассе, нет никакого ДНР, ЛНР, ну и подобных всех вещей, вот эти вот нюансы, или, ну, благодаря вот этим информагентствам «Спутник», «РТ» и подобным, вот этот вот семантический такой дискурс, да, слова формы, они сейчас общие для фактически всего мира, который, ну, ими именно пользуется, когда описывает войну в Украине?
Ну, дивіться, є, наприклад, конфлікт в Індії за Пенджаб, да, з Пакистаном, і там є якісь семантичні війни, да, але ми їх не знаємо. Ми знаємо, що є Пенджаб, і вони там завоюють, як хто кого називає, як правильно, ми не дуже уявляємо. Так само, я думаю, як сидить якийсь редактор в Лондоні, в BBC, йому що про Пенджаб, що про Донбас, йому однаково, як він звик, що частіше звучало, так він і скаже, не задумуючись. Мені здається, що люди, які глибоко посвячені в українську територію, але це ще ж і мовний бар'єр, да? Приїжджає журналіст, пробує розібратися, але йому треба перекладати кожен мовний нюанс. Ну, мені здається, що в більшості випадків вони просто не дуже уявляють про ці мовні війни, які і про цей про мовний дискурс, який нав'язує Росія.
А це важливо? Чтобы они использовали, ну, український словарь, или не использовали російський, или, в принципі, не так уж важно?
Ні, ну мені звичайно, якщо ми виходимо з форми, що спочатку було слово, то це дуже важливо. Тому що коли кажуть реблес, то в людей, коли кажуть повстанець, це зовсім інше.
Сочувствие образ. Какое-то, да, к ним появляется, потому что вот они противостоят армії, государства.
Повстанці зоряних війн, там, ну, всякі повстанець, в принципі, позитивний образ. Звичайно, важливо, щоб люди розуміли. Тому і Росія і зробила ж, тому ж вони і робили цю гібридну війну, робили все хитро і завжди прикриваються народом Донбасу і так далі, щоб завжди був люфт, завжди можна було сказати, це не ми, це повстанці. Якісь, а повстанці це вже позитив і так далі, і тому подібне.
Вопрос Артема Беденко. Артем, а вот не секрет, что словари международных организаций, там ООН, ОБСЕ, европейских правительств очень мягкую терминологию используют относительно вот войны России с Украиной. Вот вооруженные группы говорят, да, вот так, в общем, неподконтрольные правительству территории. Вообще не упоминается Россия. Ну вот как вот это вот все объяснить? И давайте вот скажем честно, да, вот это вот словарь, глоссарь СНБО, это тоже такая форма пропаганды со стороны Украины, да, которая пытается мобилизовать, навязать свое видение. А вот какое место вот в описании занимает, ну, терминология ООН, ОБСЕ? Почему она такая нейтральная?
Ну, во-первых, терминология международных организаций, она стандартизирована, она ко всем конфликтам военным, международным, там, двух-трех сторонним, она использует одни и те же термины. Так сложилось в 50-х годов, и сложно что-то поменять, потому что международное право это само по себе непросто. А второе, я однозначно не согласен с тем, что обтекаемо обходят Россию. Есть четкие решения ООН, которые называют Россию, призывают ее остановить агрессию. Недавний коммюнике по результатам саммита Украина в Европейский Союз четко зафиксировал Россию как страну агрессора, снова же с определенными призывами, с определенными оценками. То есть бегство от того, чтобы не называть Россию стороной конфликта, ну, его нет. Наоборот, международные организации как раз к этому склоняются. А терминология, повторюсь, это просто обычное международное право, оно крайне консервативно.
Слушатели...
По поводу пропаганды РНБО, ну, крайне не согласен, потому что РНБО – это украинский орган власти, управления, и он работает в первую очередь с украинцами, поэтому глоссарий направлен на украинцев, на оптимизацию определенной коммуникации. Повторюсь, то, что мы говорим, кем мы являемся, поэтому тут четкая государственная работа, как работать с украинцами. Ну и главное, вот, например, на Украине, в Украине есть доминирующий в мире английский язык. Он четко определяет, что надо говорить в Украине, in Ukraine. Поэтому в данном случае мнение такого-то там российского филологического общества, России как страны террориста, оно нас не должно, в принципе, интересовать.
Слушатели, давайте послушаем. Добрый вечер, откуда вы?
Добрый вечер. Я из Харькова.
Слушаем вас.
Вот я, честно говоря, слушаю, да. Я думаю, здесь две какие-то есть проблемы. Одна проблема – это правильно говорить на русском языке. Вот я сейчас открыл словарь, как раз слушая вас. В русском словаре написано «в Украине». И те, кто говорит «на Украине», просто неправильно говорят. Ну, некоторые люди говорят «позвоним», ну, «позвоним», да, точнее, там «договор». Это лишь ошибки в языке. А вот то, что касается подмены понятий, там, повстанцы на Донбассе, ну, это явно просто подмена понятий, потому что эти люди не повстанцы.
А вы думаете, вот, это такая безобидная ошибка в языке, когда говорят вот ведущие
нет,
российских
думаю,
СМИ на Украине?
Нет, я думаю, это сделано целенаправленно касательно Украины, ну, потому что же там же все ясно в русском языке, да, если это страна, то «вы», а если мы не считаем, ну, как они об этом говорят, что Украина – это страна, тогда мы это говорим как край чего-то там, в Донбассе, ой, на Донбассе, на Кубани, там, ну, где угодно, на какой-то части территории. Поэтому это просто вот их такое имперское оскорбление, такое маленькое в нашу сторону. А те люди, которые здесь, нормальные, вменяемые люди, просто говорят так, это лишь ошибка.
Спасибо за звонок. Еще есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Я полностью согласен с предыдущим слушателем по поводу предлога «на Украине» или «в Украине». Это не лингвистический вопрос, а политический. Россияне используют предлог «на Украине», потому что они не считают нас ни страной, ни государством, а просто территорией. Потому что в стране, в государстве и на территории, то есть их территория, их империи. Точно так же использовали в советское время определенный артикль «ды», «ды Украин», чтобы подчеркнуть, что это территория, а не государство или страна. Еще я посмотрел вот этот вот список слов и словосочетаний от РНБО и не увидел там слово «сепаратизм». Вот нам навязывали этот термин еще с 2014 года. И до сих пор некоторые его используют, в том числе и на Радио Свобода, например, тот же Фисенко. И вот в чем коварство этого слова «сепаратизм»? Во-первых, происходит подмена понятий, когда российских и пророссийских террористов и диверсантов и российских военных называют сепаратистами. Во-вторых, это легитимизация действий российских террористов. Сепаратизм называют...
У вас плохо становится слышно, но мы услышали ваш вопрос. Действительно, вот задам давайте сначала Роману Кульчинскому вопрос. А вот сепаратизм, это тоже вы вот немножко коснулись этого вопроса, да, такое упрощенное слово. Но почему бы его сюда не поставить в этот глоссарий, чтобы его чиновники, журналисты, лидеры общественных мнений не использовали? Или пусть используют?
Ні, це дуже це важливо. За всіх цих слів це найважливіше, тому що там... Тому що слово «сепаратизм» дуже поширене, навіть бійці ЗСУ кажуть там «сепари». «Сепари» стріляли, ми до сюди, але це насправді вони ніякі не «сепари», вони представники російських збройних сил. Просто вони замасковані під там якусь армію якого.
А давайте вспомнимо, да, это же російські СМІ, російські політики вбросили вот это вот поняття, да, донбасський сепаратизм, вот сепаратистські групи, сепаратистські виступлення.
Так, це приклад того, так як вони вдало поширили свій наратив навіть про українську частину України. Ми всі це ковтнули, і всі, навіть ті, хто воює за Україну на Донбасі, часто їх називають сепарами. Це абсолютно неправильно, це дуже шкідливо, тому що вони, ще раз повторюю, вони не є класичними сепарами, які там за відділення якогось там території до іншої. Вони озброюються, керуються, наймаються, отримують гроші. І російської армії. Якби не російська армія, вони б ніколи не взяли зброю в руки.
Ну, вот тот же вопрос Артема Беденко. Артем, это не сепаратисты там по ту сторону линии соприкосновения, и почему?
позиция четкая на протяжении всей войны, которую Россия развязала против Украины. Это террористы. Россия является государством террористическим, как, например, государство ИГИЛ. И с помощью террора, то есть угроз, шантажа, страха, она пытается управлять всеми странами, которые находятся вокруг. Но это не более чем страна-террорист, и ее армия является террористической организацией, соответственно, это не сепаратистники, а террористы. Ну, а сепаратисты – это часто идеологические люди, которые пытаются восстановить историческую справедливость, восстановить географическую справедливость, отделиться от стран, которые их присоединили.
Ну а что, они хотят, это... вот не декларируют, по крайней мере, на политическом уровне, ну, как бы сказать, на политическом уровне, в публичном пространстве, вот эти главари группировок ДНР и ЛНР, что вот они хотят объединить территории Донецкой и Луганской областей, ну вот отсоединить их от Украины и вот создать такие вот государства?
Ну, для сепаратизма существуют определенные предпосылки. Они являются историческими. То есть должна существовать определенная группа. Как правило, она является этнической, которую в свое время поглотила большая группа, и теперь эта меньшая группа хочет отделиться. Хороший пример – курды, например, которые являются в рамках Турции, например, сепаратистами, как правильно, если это слово использовать. В данном случае не существует такого этноса, идентичности, как донбасский народ.
Ну, только, наверное, в российских средствах массовой информации, да, используется это?
И появилось оно буквально как, сколько, 6-7 лет назад. Ну, наверное, раньше, потому что пропаганда раньше началась. Но не было такого народа, нет такого этноса, нет такой культуры, нет такого языка. То просто Россия пытается отжать территорию. А если совсем точнее говорить, они пытаются создать в Украине хаос. Им тоже не нужен ни Донецк, ни Луганск. Они хотят создать хаос, чтобы мы отвлекались на войну и не шли дальше в ту сторону, которую мы для себя выбрали. В сторону демократии, правил, права.
Спасибо огромное нашим гостям. Интереснейшая тема. Будем к ней неоднократно вот возвращаться. Это были Артем Беденко, эксперт по кризисным коммуникациям, глава правления Института информационной безопасности и главный редактор интернет-издания Text.org.ua Роман Кульчинский. Друзья, ну вот ждем ваших еще отзывов. Можете вот комментировать этот эфир в Фейсбуке «Донбасс Реалии», на канале Украинской службы «Радио Свобода», в Ютьюбе. Как вы относитесь к этому вот глоссарию, опубликованному Совета национальной безопасности и обороны? Ссылку на него можете найти в описании к этому видео. Может быть, вы добавите какие-то свои новые слова или какие-то исключите. Давайте вот составим собственный список слушателей и зрителей радио «Донбасс Реалии», как стоит называть то, что происходит на востоке Украины и в аннексированном Крыму. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Словарь. Постколониальный синдром. Понятие в политической психологии. Это комплекс неполноценности, появляющийся у народа, который долгое время находился под властью другого государства, например, империи. Люди с постколониальным синдромом могут по умолчанию не любить власть, даже свою и хорошую, потому что они и их предки привыкли – власть чужая. Часто в своих бедах такие люди винят кого угодно, обычно тот народ, который раньше управлял ими, но не себя и свой народ. Еще человек с таким комплексом может считать его родная культура, язык, традиции вторичны по отношению к культуре, когда-то господствовавшей над ним нации. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие. Радио «Донбасс Реалии» – это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Лисичанск – древнейший город Донбасса. Возник в июле 1710 года под названием Лисий Байрак или Лисья Балка. Первыми его жителями были украинские казаки. Покрытая лесом балка, где они поставили свои курени, была богата на лис. Радио «Донбасс Реалии» в Лисичанске на частоте 88,2 FM. Расскажите нам больше о родном городе.
Друзья, спасибо, что были с нами. Спасибо, что смотрели и слушали. Это была программа «Радио Донбасс. Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс. Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь на нас, если еще не подписались. Также можете подписаться, если случайно набрели на это видео в Ютубе, на канал Украинской службы «Радио Свобода». Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить наши свежие выпуски. Мы выходим каждый будний день с 17 до 18 часов по Киеву. Еще одна форма связи с нами – это наш автоответчик, его номер 0800-300-403, такой же номер, как и номер прямого эфира. Звоните, подождите несколько секунд, дождите звукового сигнала и говорите. Мы его слушаем. Можете предложить тему, которую сделают наши корреспонденты, которую мы обсудим в студии, или просто даже рассказать свою историю, если живете на неподконтрольной территории и думаете, что она будет интересна всей Украине и всему миру. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до встречи в понедельник.
Донбасс реалии.